Друзья, вот сегодня Господь нас так направлял, наши мысли, чтобы мы рассуждали, чтобы мы избирали путь Господень, чтобы мы не избирали вот эти мирские какие-то пути, прелести. И мне хотелось продолжить, друзья, вот еще немножко, несколько слов о путях Господних, для того, чтобы потом вместе поблагодарить Бога, что и сегодня Господь благословляет народ свой, благословляет. И мы слышали, что вот там, в Москве, на этой многотысячной конференции братья делились, что во всех местах Господь еще прилагает спасаемых, идут благовестники, трудятся, и кто-то испытывает страдания и скорби. Вот брат наш Шагильды освобожденный, он тоже там свидетельствовал. Друзья, народ как шел 2000 лет назад Божий, так и сегодня. Путь продолжается. И благословения, и поношения, и скорби. Все это есть. И наряду со всем этим прилагаются спасенные, каются души. Как это ценно. Друзья, слово, которое я хотел бы прочитать сегодня, записано в послании Иакова, в 1 главе, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Друзья, мне хотелось бы, чтобы снова и снова мы могли вот понять, куда нас ведет Господь, что Господь готовит и что Господь хочет дать людям. Несмотря на все наши несовершенства, Бог готовит для людей венец жизни. У Него там Он готовится. И верные Божьи дети, они видели эту славу, этот венец, и уже здесь на земле к нему стремились. Апостол Павел говорит, что он совершает служение, и он знает, что там на небе ему готовится венец. Венец. Братья и сестры, но путь к этому венцу, он через испытания, через искушения. Этот путь нужно пройти здесь, по земле, а венец будет в небе. И вот Слово Божие, оно говорит: блажен человек, который переносит искушение. Братья и сестры, конечно, каждый из нас не раз встречал искушение на своем пути. И о блаженстве по-человечески мы можем спорить. Действительно ли блажен человек, когда он впадает в то или другое искушение? Действительно ли он блажен? Но Слово Божие, оно всегда смотрит вперед. Оно смотрит на итог. Оно смотрит на тот плод, который принесет то или иное обстоятельство. И потому Господь говорит: человек, человек, который переносит искушение, он блажен. Слово Божие больше ориентирует нас, что когда мы переносим скорби, наказание от лица Господня, мы тоже призваны радоваться. Почему? Потому что в этом есть тоже рука Господня и Его водительство. Но мне больше хочется обратить внимание вообще на искушения и на испытания, друзья. Почему? Потому что в этом есть определенный смысл. Потому что Господь, вот когда Он проповедовал здесь на земле, Он призывал людей не просто к тому, чтобы вот обрести спасение. Не раз Он в притчах своих призывал и говорил, что каждый призванный Божий человек, он призван к труду, к служению, в винограднике. Умножать таланты, управлять имением господина своего. То есть так или иначе Господь призывал не к пассивному спасению, а к активному образу жизни христианскому. В повседневной жизни, чтобы каждый христианин мог трудиться для Господа. И не может человек проводить жизнь вот такую пассивную, бездеятельную, для себя только, вот для своей семьи или еще вот для своих каких-то восполнений нужд. Неправильная такая жизнь. Бог призывает к труду. Но для того, чтобы использовать человека для служения, для труда, Господь каждого испытывает. И венцы Господь дает за труд. Господь дает за служение. А прежде чем какое-то служение доверить, надо испытать. И все мы знаем, что каждая вещь, которая употребляется в той или иной вот сфере нашей деятельности, она испытывается. Испытывается там, где она изготавливается. И если мы не знаем, на что способна та или иная вещь, та или иная машина, то мы будем всегда бояться, можно ли ее использовать или нельзя, подведет она в самый ответственный момент или нет. И поэтому всегда, когда какую-то вещь сделают, ее испытывают, прочность ее, способность делать то или иное. А потом уже она пускается в дело, в ход. Друзья, и вот это испытание, оно всегда проходит на самых предельных возможностях. Испытывается предельное, не просто так вот, слегка. Взять любую вещь, ее испытывают предельно. Металл, он раскаляется предельно. Кран ставится под нагрузку предельную. Любой автомобиль и любая машина, она, когда испытывается, испытывается на самых предельных возможностях, для того, чтобы ее можно было спокойно и без опаски использовать для себя. И вот, друзья, говоря об испытании, которое испытывает нас Господь, нам нужно никогда не забывать, что Господь испытывает предельное. Что искушения и испытания, которые постигают детей Божьих, это не просто абы что, которое можно не обращать внимания, как некоторые друг друга могут утешать. Да, не бери в голову, да, человек впал в искушение, он весь в проблемах, а ему говорят, да брось ты, не обращай внимания. Друзья, это не просто. Если для кого-то это пустяки, то человек, который впадает в искушение, для него это проблема. Господь не допускает чего-то легкого, Он испытывает предельное, но не сверх сил, так нам говорит Слово Божие. И поэтому, когда в нашей жизни постигают нас искушения, друзья, они нелегкие, но они несут за собой славу. Удивительно, но Слово Божие нам приводит немало примеров, как Он испытывал Своих служителей. Когда Господь избирал народ Свой, первого человека, которого Он избрал, Авраама, и Слово Божие говорит, было время, Господь искушал Авраама. Друзья, это непросто. И вы помните, наверное, что это было за искушение. Около 30 лет Авраам ждал сына. Около 30 лет. Господь говорит, будет сын. И вот тогда, когда этот сын родился, когда он пришел в определенный возраст, и Авраам с надеждой смотрел на этого сына, вот, наконец, это обетование. Вот кому я могу передать все свое имение, то, что Господь мне подарил. Вот кто будет продолжателем моего рода, а для людей Востока это немало значения имеет. И вот Господь говорит, Авраам, принеси в жертву твоего сына. Друзья, это легко? Нет. И в искушении было немало ступеней. Друзья, это не просто принеси. Это была внутренняя борьба. И прежде всего Авраам должен внутри себя был решить, принести или не принести. И он решил, отдам. Решил с надеждой. Он боялся об этом сказать жене своей, сыну своему, рабам своим. Он делал все, не договаривая до конца. Друзья, к тому, чтобы принести его в жертву, надо было идти 3 дня. И эти 3 дня борьбы – это вопросы. Отец, где жертва? Что мы будем делать? Куда мы идем? А внутри борьба. Он вроде бы и решился. Как было бы легко, вот как решил, так сразу сделал. Ну, уже раз и навсегда. Нет, иди 3 дня, рассуждай. А правильно ли ты сделал? Действительно ли ты решился? Действительно ли ты любишь Бога? И вот казалось бы, Господи, ну, может быть, хватит, да? Ну, решил, решил и хорошо. Нет, Господь испытывал до того момента, когда Авраам сам своей рукой связал своего сына, возложил на жертвенник и занес нож. И только тогда Бог вынес свое решение. Авраам, теперь я вижу, ты любишь Бога, ты боишься Бога. Вот теперь я вижу, не тогда, когда он решился на это. Братья и сестры, я думаю, что даже просто решиться на это очень тяжело. А занести нож над сыном своим во имя Господа, о, это нелегко. Авраам на это решился. Бог искушал Авраама. Братья и сестры, но это благословенный человек. Это родоначальник народа Божьего, через который потом придет Мессия, наш Господь Иисус Христос. И нужно было подготовить к этому этот народ. И поэтому Бог испытывал Авраама. Бог испытывал Исаака, его сына. 20 лет он ждал наследника. Бог говорит, Исаак, вот эта вся земля твоя, Палестина. Я ее дам тебе и твоим детям. И этот Исаак с надеждой ходил по этой земле. И он, знаете, у него было тоже необычное занятие. Он был вынужден копать колодцы. Друзья, там, в этой пустыне, в этой иудейской земле, там нелегко копать, вот, добывать воду. Пустыня, кругом вот очень тяжело. Но Исаак знал, что здесь будут жить его дети. Здесь будет жить его наследие. Бог так сказал. А детей-то нету. А Исаак копает колодцы для того, чтобы его детям жилось хорошо. Это жизнь. Это жизнь. Друзья, а что делали враги вокруг? А они то закопают колодец, то отберут и говорят, это наш. И что делал Исаак? Легко ли ему было? И детей нету, которые Бог обещал. И тут все вокруг против него. А Исаак с одного места на другое переходит, и новые колодцы роет, и новые. И, друзья, нужно сказать, что уже когда Христос пришел, уже тысячелетия прошли, а колодцем, который копал Исаак, пользовались и хвалились, что наш отец Исаак нам выкопал этот колодец. Ценил народ это дело, которое делал Исаак. А легко ли было Исааку? Нет, он безропотно, переходя с места на место, готовил наследие для своих детей и переносил все эти испытания, и через 20 лет получил сына. А потом пришли к нему эти враги и сказали, мы ясно увидели, что с тобой Господь, давай заключим союз. И вопрос колодцев был решен, и жизнь снова пошла своим чередом. Друзья, но испытания надо было перенести в течение многих лет. А взять Иакова, сына Исаака, друзья, легко ли было ему? Человеку, который знал, что на нем должна лежать печать благословения Божия, что он будет вот тем, через кого исполнится обетование, данное отцам, а он второй в семье. Но никак не получается так, как Господь обещал. Что делать? И он по-человечески начинает решать свои проблемы. Решать, покупает первородство, потом обманным путем получает благословение. Приобрел ли он благословение этим самым? Нажил больше беды для себя. И вот он вынужден был в изгнании быть. Но мне хочется сказать об испытании, о предельном, которое испытывает Господь. Когда он бежал от Лавана, друзья, разве не мог Господь вовремя остановить Лавана и предотвратить вот эту встречу? Мог. Но Господь допустил, чтобы вот Лаван с вооруженными людьми встретил Исаака, догнал, и лицом к лицу встретились. И Бог только в последнюю ночь сказал Лавану, «Лаван, не делай зла». Но Иаков должен был увидеть этих вооруженных людей, которые идут отомстить ему. Встретиться, он не знал, что они ему скажут. А я думаю, трепетать пришлось немало, немало. И вот он столкнулся с чудом. Лаван ему говорит, «Я хотел тебе зло сделать, но Бог явился мне этой ночью». Друзья, что это было? Иаков возрастал в уповании и познании Господа, что Бог за него заступается, Бог его хранит. Господь повторил испытание. Прошло немного времени, Иаков слышит, «Брат твой, который искал тебя, чтобы убить, он идет навстречу, 400 человек с ним». И опять сердце Иакова дрогнуло, опять смертельная опасность. И опять он должен встретить этого человека, которого он знает, что у него намерение его убить. Друзья, это предельное испытание. И вот Иаков молится, «Господи, я тебя не отпущу, пока не благословишь меня». Как удостовериться, что Бог спасет опять? Друзья, и вот опять они должны были встретиться. Ведь мог бы Бог убрать Исаака, земля большая. Нет, Господь и эту встречу дает. И приходит Исав, вооруженный, с 400 людьми, навстречу Иакову. И Иаков детей назад, всех прячет, чтобы там вот, ну, и тех, если убьет, вот эти, чтобы сохранились. Трепещет Иаков, смертельно боится. Господь испытывает. И в последний момент Иаков узнает, что у Исава нету зла к нему. Господь изменил уже сердце Исава. Братья и сестры, предельное. Мы знаем, что когда Христос избрал учеников своих, Он тоже их испытывал. Он скитался с ними в голоде, в холоде, без крова. Он их готовил к жизни, к служению. Он их посылал на трудные поприща. Он их испытывал. Господь однажды взял их в лодку, сам туда вошел и уснул. А на море поднялась буря. Помните, да? Они закричали, друзья эти рыбаки, смелые люди, они закричали от страха: «Господи, ты видишь, мы погибаем!» Друзья, Христос спал до тех пор, пока они не закричали. А потом Он встал и показал свою славу и силу, что для Него это не трудно, но испытать надо. Испытать надо, прежде чем потом использовать. Братья и сестры, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец. Потому что только тот, кто прошел испытание, он используется Богом для служения. И поэтому, когда нас с вами, братья и сестры, постигают те или иные искушения, испытания, не надо отчаиваться, бояться. Не надо складывать руки и не надо вот поддаваться этому искушению. А нужно всегда верить, что в самый, может быть, последний момент, как нам кажется, мы увидим славу Божию. И чем раньше мы начнем предпринимать какие-то свои усилия к разрешению той или иной проблемы, мы наживем еще больше беды и страхов. А чем быстрее мы сможем успокоиться в уповании на Господа в минуты искушения, тем быстрее мы увидим славу Господню. Кому легче переносить искушение? Слово Божие в этом стихе объясняет, что венец предназначен для любящих его. Искушение легче переносить тому, кто больше всего любит Господа. Тот, кто больше всего на Него надеется и уповает, тем легче переносить искушение, тем легче их побеждать. Когда любишь, то все можешь. И вот Христос во имя любви пошел на Голгофу. Апостолы умирали из любви к своему Господу, жертвовали собой. Церковь сегодня живет, потому что любит своего Господа. И если бы не любила, изменила бы давно. И вот сегодня мы слышали о брате, да, Шагильды. Друзья, что ему помогало? Тогда, когда его смертельно избивали, тогда, когда предлагали всякие разные компромиссы, ты будешь великим человеком в нашем государстве, мы тебе дадим все, автомобиль, квартиру, хорошую работу, у тебя 5 детей, мы тебя обеспечим всем. Ради чего он отказывался? Он любил своего Господа. Ты поедешь в Америку, мы тебе там устроим хорошую жизнь. Нет, я люблю свой народ, и я хочу ему нести весть о Христе. Вот что помогает переносить искушение, когда я люблю. А если любишь, все можешь. А если ты любишь что-то другое, друзья, искушение придет, и ты упадешь. Упадешь там, где вот твое предельное будет испытывать Господь, а ты не любил так, как должен был любить. Ты любил мир, ты любил себя, ты любил эту жизнь, ты любил, может быть, своих детей или семью больше, и ты упадешь. Упадешь там, где ты не ожидаешь. Искушение придет. Бог испытает всех. Потому что неиспытанный никто не используется в служении. И в вечность неиспытанный никто не войдет. Там будут только победители, братья и сестры. Там будут те, кто удостоится венца. А кто его удостоится? Бог его готовит для любящих. И вот как бы хотелось, братья и сестры, мы сегодня слышали о том, что Христос нас возлюбил. Чего Он ждет в ответ? Нет, Он не хочет рабского послушания. Он ищет любви. А будем ли мы любить Его? И поэтому Его предложения к нам всегда добровольны. Он не делает ничего неожиданно, непредсказуемо. Он обо всем сказал. Если хочешь, говорит, идти за Мною, вот тогда мой путь таков. Отвергай себя, а возлюби всем сердцем своего Господа. И кто любит, друзья, у того нет искушений, которые нельзя перенести. Просто нет. Кто любит, тот победитель. И мы знаем, был такой царь Давид, который безмерно любил своего Господа, который Слово Божие любил больше всего на свете, посвятил ему самый большой псалом, в котором больше около 200 стихов. И все эти стихи о его безмерной любви к своему Богу и к Слову Его. Друзья, у этого царя не было ни одного поражения. Во всех битвах он был победителем. Тогда, когда не было никакой надежды, Бог всегда приходил на помощь. Братья и сестры, в искушении Бог всегда рядом с нами. И если мы любим, И если мы уповаем, то мы никогда не будем пораженными. Всякое искушение нам принесет не что иное, как вот еще большее возрастание в уповании, в надежде на Бога, и еще больше укрепит нас в любви Господней. И поэтому пускай не страшат никого искушения. Слово Божие говорит: блажен. Блажен, то есть счастлив тот человек, безмерно счастлив. В высшей степени этого слова счастлив тот, кто переносит искушение, потому что его ожидает венец. Пусть Господь благословит всех нас быть в вечности носителями этого славного венца.